YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Я вас приветствую. Сегодня с особым мнением Дмитрий Дубровский, историк и преподаватель Карлова университета в Праге. Дмитрий, приветствую.
Доброе утро.
Поговорим о самых актуальных новостях, которые произошли за выходные, которые происходят вот прямо сейчас, в эти минуты. Для начала, друзья, я вас попрошу поставить лайк этому стриму, этой трансляции, для того, чтобы зрителей стало больше. Ну и приступим к вопросам. Вот буквально сейчас стало известно о том, что Дарья Трепова – это фигурант дела о подрыве так называемого военкора Владлена Татарского в Петербурге. Приговор будет объявлен, будет зачитан 25 января. Трепова сегодня выступила с последним словом, в котором она сказала: «Мне очень больно, что моя наивность привела к таким последствиям». Дмитрий, хотелось бы, чтобы вы прокомментировали это дело, потому что была же ведь история с тем, что молодой человек этой девушки попросил, может быть, даже в некоторой форме потребовал от того человека, который выступал связным во всей этой истории, чтобы он дал показания, чтобы вот эта Дарья Трепова, она не провела 28 лет в колонии, о чем сейчас говорит прокурор. При этом самой Дарье Треповой сейчас 26 лет. То есть она может провести в колонии больше того срока, что она прожила.
Ну, знаете, я, поскольку не очень все-таки понимаю, насколько она всерьез это говорит, в смысле, насколько она всерьез не знала, что она делает, но если ее использовали в темную, это не делает чести тем, кто ее использует, честно говоря. Потому что мне кажется, что в такой ситуации, даже если предположить, у меня вообще очень скептическое отношение к такого рода действиям, потому что безотносительно того, что погибший меня не вызывает, мягко говоря, никакого сочувствия и сожаления, но он не был комбатантом. Да? То есть действия в отношении невооруженного человека, направленные на, так сказать, не находившегося, так сказать, на военной службе, понимаете, и не причастного в данный момент к боевых действий, насколько мне известно, не обвиняемого раньше там, в преступлениях против человечности, это все-таки не Гейдрих. Да? Мне кажется, очень сомнительно. То есть я понимаю, в чем смысл, я понимаю, в чем глубинная, так сказать, какая-то, видимо, с точки зрения тех, кто осуществлял этот, в общем, террористический акт, безусловно, справедливость, но я не вижу в ней того, что необходимо. Я не вижу в ней толики права, которое было очень необходимо. Потому что во внеправовой ситуации такого человека бы очень стоило судить. И мы знаем, что в приговорах некоторых трибуналов журналисты идут как соучастники геноцида. То есть первым это был, собственно, Юлия Штрайхер в Нюрнберге. Ну, а дальше это были сотрудники радио «Тысячи холмов» по геноциду в Руанде. И в этом смысле журналисты, так называемые журналисты, да, они, конечно, соучастники геноцида, но все-таки хотелось бы, чтобы это суд установил. Если это будет таким вот образом, так правосудие будет вершиться, да еще с помощью людей, которые как бы не очень имеют отношения или вообще как бы вслепую используются, это, мне кажется, достаточно далеко от идеи, той идеи справедливости, которую, как предположительно, да, люди, которые это, собственно, задумали, осуществили, видимо, вкладывали вот в эту идею возмездия.
Ну, Татарского сложно назвать журналистом, это такой пропагандист, ну, такое небольшое замечание у меня будет, да, а все-таки что с Дарьей Треповой? На ваш взгляд, Какого она наказания заслуживает и заслуживает ли вообще?
Ну, насколько я понимаю, она... То есть ее вина, судя, во всяком случае, по тем текстам, которые она же сама производит, заключается в том, что она согласилась принести нечто противозаконное, надумала, что это прослушка. Да, это оказалась бомба. Но это ее версия событий.
Да.
И в любом случае понятно, что само по себе противозаконное намерение у нее было. Вопрос, что, скорее всего, у нее не было никакого намерения убивать. Тем более, что, в общем-то, судя по тому, что она, что случилось, она вполне могла и сама погибнуть. То есть это, в общем... Если она была в момент взрыва рядом, а я думаю, что она погибла тоже. Или, во всяком случае, здорово пострадала. Поэтому я, честно говоря, думаю, что те, кто это задумал, в общем, тоже не очень беспокоились о ее жизни. А в ее случае, мне кажется, что здесь скорее надо было, да, правосудие квалифицировать это как-то иначе. Не знаю, там, ненамеренное убийство, скажем. То есть это, ну, строго говоря, да, человека могут обмануть. Если нам кто-то подсунет, не знаю, там, чемодан и скажет, передайте этот чемодан, я вам дам 10 тысяч рублей, да, мы не посмотрим внутрь, передадим чемодан, там будет взрывчатка. Нас судить надо как террориста или как идиота. Я думаю, что скорее как идиота, то в смысле, что это, ну, не, явно не было, так сказать, намерением человека, который осуществлял это действие, в данном случае Дарья Трепова. Я не думаю, что это вообще правомерная квалификация в данном случае. Потому что ее, очевидно, использовали вслепую. Что, как мне кажется, не делает чести тем, кто это делает.
Хорошо. Вот из последнего, ну, об этом уже было известно, но сегодня новость появилась о том, что законопроект о конфискации имущества осужденных за фейки, дискредитацию, уже внесен в Госдуму. Сегодня утром это было сделано. И в этом законопроекте речь идет о конфискации имущества не только осужденных по этим делам, но также и по делам о призывах к экстремизму, сепаратизму, терроризму и введению санкций против России, а также реабилитации нацизма. А причем, как сообщается, среди соавторов документа, это большинство депутатов Госдумы, руководство парламента, главы всех фракций, за исключением новых людей. Что вы можете сказать об этом, насколько вот эта вот реальная угроза? Стоит ли опасаться уехавшим, например, за судьбу своего имущества? Либо, если это не серьезно, то зачем это нужно? Да? Кого хотят испугать? И каким образом хотят испугать, если... Что вы думаете на этот счет?
Ну, я думаю, что здесь не испугать. У меня почему-то вспоминается старая... Сейчас, если не помню автора, если кто-то вспомнит, подскажите, написанное в адрес Чон Дохвана, генерала, да, диктатора южнокорейского. Там было написано, что Чон Дохван не дурак, он все делает законно. Он раньше грабил просто так, а нынче будет конституционно. Я так понимаю, что этот режим удивительно, ну, как-то капиталистичен в своей природе, да? И он, ну, то есть, помимо того, что он, безусловно, очень жестко карает своих оппонентов, он их старается, безусловно, ограбить. И ограбить максимально, я думаю, что это не только потому, что денег на войну не хватает, а в целом потому, что эти люди мыслят через деньги, да, они же, когда приговаривают, скажем, иностранных агентов страшным, 300 тысяч, 500 тысяч, да, то есть, деньги, которые для них, вообще-то, видимо, в большинстве случаев не играют серьезной роли, они не знают, что... у большинства иностранных агентов просто этих денег нет. Ну, просто с их точки зрения иностранные агенты, люди, которые в деньгах, так сказать, и печеньках Америки купаются, поэтому чем им эти 300 тысяч? Давайте мы их, так сказать, раскулачим. И, в общем, логика раскулачивания, она, по-моему, за этим совершенно четко стоит. То есть, их довольно внятный тезис такой. Вы заработали деньги, значит, на, как бы, я, с их точки зрения, да, на продаже родины, то есть, вы получали деньги за то, что, значит, там, какие-то гранты или там пожертвования за рубежа, значит, за то, что вы, значит, против России работали. Вот мы теперь, значит, эти деньги заберем, во что бы они ни были вложены. Ну, во-первых, я думаю, что они очень огорчатся по факту, потому что экспроприировать, в общем, не очень есть чего. Ну, то есть, может, у кого-то квартиры есть, вряд ли больше. Потому что если они посмотрят на свои карманы, вот тут они, им есть чего бояться, прям скажем, там много миллионов. У иностранных агентов или вообще людей, которые они собираются экспроприировать, денег, как правило, особенных нет. Поэтому тут я думаю, что может быть, какие-то, ну, дачи могут быть, квартиры могут быть, там все-таки работают.
Вот, но... Вы считаете, что это больше рассчитано на тех людей, кто уехал, или на тех, кто остался? Это за... Припутнуть их там?
Я думаю, что для тех, кто уехал, для того, чтобы, так сказать, подзаткнуть каким-то образом, да, прижучись, достать каким-то образом, ну, как бы другой юрисдикции достанешь, да, можно возбуждать, как бы, и, в общем, людям все равно. А поскольку у многих какие-то, все-таки, так сказать, какие-то, что-то осталось, то я думаю, что вот теперь они размахнутся. Да, тем более, что понятно, что, учитывая принципы и практику современного российского правоприменения, любую статью из перечисленных вами можно применить, в общем, к любому уехавшему, ну, не задумавшись. Там небольшая проблема. Там, поскольку доказывать особо нечего, да и статьи эти, кстати говоря, в большей части напоминают практически советскую цензуру с вот этой самой, сказать, антисоветской агитацией и пропагандой. Ну и, в общем, за эту антисоветскую агитацию и пропаганду, в настоящее время антипутинскую, вот они и собираются, так сказать, лишать людей нажитого, в общем, имущества. Я, честно говоря, надеюсь на то, что этот вопрос будет обсуждаться в том числе и в Европе, и в мире, и взамен, так сказать, изъятого таким образом, просто, так сказать, люди, которые пострадают от этого, будут, так сказать, подавать соответствующие юрисдикции и получать возмещение от арестованных в России денег. Я думаю, что это самый будет нормальный путь.
Не так... очень понял механизм. А? Я не очень понял механизм. А у кого тогда будут эти люди требовать компенсации, если ответственна Россия? Или им будут давать эти деньги, эти компенсации из замороженных активов, которые сейчас очень трудно разморозить, и западное сообщество пытается найти способы для того, чтобы эти деньги помочь Украине?
Ну, разморозить их трудно, но, насколько я понимаю, уже, так сказать, во всяком случае, проценты с них определенно снимаются, и эти проценты, конечно, должны в основном идти на помощь Украине, но и частично могут идти в какой-то очень небольшой части. Я же говорю, что там речь не идет о миллиардах. Но просто это большая часть, то, что у людей есть, в отличие от этих миллионеров, которые сидят в Думе. Да, люди, которые объявлены, так сказать, врагами народа, иностранными агентами и прочими оппозиционерами, как правило, люди, прямо скажем, ну, не богатые.
Да, ну и далеко от тюремной темы мы не можем уйти, потому что сегодня стало известно о том, что Навальный отправляется в 25-й раз в ШИЗО. Хочу вас спросить по поводу того, вообще, что будет дальше с Навальным в преддверии выборов. Как я понимаю, это делается все в преддверии выборов, чтобы закрыть, чтобы не дать возможность говорить о выборах. Что будет делать дальше российская власть, например, уже после выборов? Да? Понятно, что Навальный даже в тюрьме неудобен, неугоден, невыгоден никаким образом, но при этом его устранение для российской власти, оно принесет какое-то преимущество, или все же с точки зрения вот, ну, такой прагматической, да, вот как оценит это международное сообщество, да, как оно отнесется к тому, что Навального не будет. Что может происходить Навальным, вот, исходя из вот этих вот предположений?
Ну, с одной стороны, Навальный, и чем больше на него смотрят, тем чем больше вспоминают, тем больше он на связи, тем меньше шансов его убить. Это известная история Советского Союза, в общем, да и не только Советского Союза. В свое время Amnesty International обнаружила, что если просто писать письма узнику, то отношение к нему даже в авторитарных и совершенно как бы фашистских режимах становится, потому что он становится как бы отметен. Я очень надеюсь, что люди, которые держат Навального в тюрьме, прежде всего Путин, персональный враг и персональный проект, все-таки рассматривают его скорее как заложника, чем, так сказать, они явно не хотят его сделать иконой сопротивления, для этого надо убить. Очевидно, они хотят его сделать, так сказать, что... они хотят, чтобы о нем забыли, потому что человек, когда долго сидит, о нем забывают. И это трудно держаться все время. Да? Навальному сейчас ведь удается то, что удавалось до этого, ну, действительно, только, пожалуй, Нельсону Манделе. Он продолжает оставаться в тюрьме и продолжает оставаться игроком публичного политического пространства. Это очень трудно. И это от нас в том числе зависит, насколько мы будем поддерживать, и это делает, и это является в каком-то смысле гарантией его безопасности. Другое дело, что понятно, что выпускать они его, сидеть он будет ППЖ, покуда Путин жив, это совершенно очевидно. Другой вопрос, что для, я думаю, что для сменщиков Путина, для любого, Навальный станет хорошим козырем торговли с Западом. По поводу санкций, по поводу там, условий там, выхода из войны, если не капитуляции и так далее. Да, так сказать, или в любом случае, так сказать, именного, но очевидно предполагаемого, я надеюсь, поражения России. Я просто думаю, что для Навального и для власти как бы выбор ничего не изменит. Потому что, ну... это чистая галочка. Это как бы, знаете, выборы, когда они выборы, когда они меняют какое-то направление. Сейчас они меняют только в том смысле, что ну, какие-то там что-то подкручивается, что-то тут, сюда забрасывается денег, чтобы немножко, так сказать, электорат сделать, гули-гули покормить, значит, чтобы они, так сказать, посмотрели в правильную сторону и, так сказать, ножками дошли до, или там, да, значит, до теперь уже можно немножко ходить, поскольку электронное голосование. Да, ну, в любом случае, так сказать, это... как это известным политологам нация Комтай Преника, да, чтобы мобилизовать электорат, сказать, на вот эти, сколько там им сейчас, они хотят 70% или 80%, значит, получить,
под 80%.
Да, получить поддержки, значит, того, что... еще раз вот этот самый, сказать, утвердить это представление о том, что государство народа за, и поэтому нечего. Ничего, тут на Навального смотреть, он, так сказать, лидер отщепенцев и маргиналов. Как это было связано?
Друзья, если вы досмотрели стрим до этого момента, видео до этого момента, значит, вам интересно то, что здесь происходит, поэтому призываю нас поддержать, можно лайками, потому что зрителей тогда станет больше. Можно рублем на банковскую карточку, можно перечислить ваш донат, карточка российского банка, все подробности в описании к этому видео. Все безопасно для вас, так что бояться не стоит. Если вы имеете такую возможность, напоминаю всякий раз, что наш YouTube-канал «Ищем выход» существует только на ваши пожертвования и не на какие другие деньги. А по поводу выборов, Дмитрий, смотрите, вас удивила ситуация с Борисом Надеждиным, что так много людей ему доверяют. Более того, доверяют даже оппозиционеры, Ходорковский, Кац призывают ставить подписи за Надеждина. Хотя Надеждин, ну, так скажем, его идеология, она во многом расходится с идеологией Каца, Ходорковского, ну, взять тот же самый Крым, который Надеждин считает российским. Что такое случилось, что неожиданно поменялось отношение к его фигуре, сейчас рассматривается как, ну, такая политическая фигура, которая может противостоять Владимиру Путину?
Не, ну он не может противостоять Владимиру Путину. Здесь важно просто другое, что мы все это хорошо помним и хорошо представляем, что Борис Надеждин, ну, я, по крайней мере, полагаю, что...
А зачем люди идут, если нет оппозиции к Путину?
Не, она есть не в оппозиции к Путину, а в оппозиции к войне. Единственный кандидат, который внятно формулирует свое отношение к войне. Другое дело, что, насколько я понимаю, его отношение к войне так немножко наяблочное похоже. Что давайте все, давайте, так сказать, положим оружие, ну, вот эти вот пацифисты европейские. Давайте не будем Украине давать оружие, кончится, и все, сказать, останутся живы. Потому что это очень сильно напоминает соответствующее умиротворение с детьми. Кажется, никого не, так сказать, из этих людей не смущает. И очевидно, что когда речь идет о мире, то в данном случае просто остановить войну уже, к сожалению, нельзя. По разным причинам, просто потому что Россия оттяпала кусок чужой территории, и было бы неплохо ее вернуть для начала. Уже потом, так сказать, вообще не говорить уже о особенностях, о выплате, про репарации, про расследование Народного уголовного суда. Там много чего за этим миром стоит, что современному российскому режиму, очевидно, нравится не будет. Поэтому то, что они называют, а то, что Кремль называет миром, ну, давайте мы еще тяпаем, так сказать, территории, там, значит, поставим бетонные заборы и объявим это, значит, освобождение, денацификация и достижение целей СВО. Поэтому я, честно говоря, думаю, что даже в этой, это очень, конечно, сомнительная конструкция. И вообще без определения деталей как бы бессмысленное, но все-таки лучше, чем ничего, потому что все остальные, в общем, кандидаты соревнуются более-менее в том, что, так сказать, кто, как и было в прошлых выборах, тоже было смешно, кто больше любит Путина, в данном случае, кто, так сказать, больше поддержит войну. Меня особенно умилил, конечно, кандидат от коммунистов, который просто затруднился сказать, чем он лучше Путина и зачем он в этом участвует. Ну, как бы партия назначила, что надо быть чучелком, так сказать, на заднем фоне, он и будет. Поэтому...
Вы имеете в виду Николая Харитона?
Да-да. Вот, удивительно, так сказать, человек устроен, как бы, это быть соломинком, чучелком на этом, так сказать, на этом поле чудес, которое у нас выборами называется. Вот, но в целом, мне кажется, что здесь главная проблема в том, что, скорее всего, Надежда просто не зарегистрирует, на мой взгляд. То есть, чем дальше дело идет, чем больше его поддерживает, и чем больше становится понятным, что вокруг него начинает аккумулироваться то, что безотносительно, как все критики, безотносительно к тому, что понятно, что в нормальных человеческих условиях нормальные политические жизни, да, не в той, которая у нас есть. Естественно, никто бы его из тех людей, которые сейчас его поддерживают, его не поддержит. Но сейчас он оказывается единственным. Но просто я думаю, что регистрации дела не дойдет. Администрации посмотрят, нет, зачем нам этот буян, чтобы он там, так сказать, бузил и, значит, еще какие-то антивойные лозунги произносил в рамках своей президентской кампании. Не надо нам этого безобразия. Сейчас чисто, как это, все законно обоснованно, значит, откажем в регистрации, Панфилова кивает головой, она у нас вообще исполняет спецроль этого китайского болванчика, который на все кивает головой. Вот, и, соответственно, дальше дело пойдет в тяжелом, так сказать, столкновении Путина вот с теми спарринг-партнерами, которые мы любовно подобрали в администрации Путина.
А зачем все-таки его допустили до сбора подписей, на ваш взгляд? Ну, вряд ли он не согласовывал свой шаг с администрацией президента.
Я думаю, что они не ожидали такой популярности у него. Я думаю, что... И потом сбор подписей. Вы же понимаете, что здесь тоже можно красиво повернуть. Собрал подписи. Или там недостаточно собрал подписи. Да, значит, непопулярная фигура. Mm-hmm. На выборы не надо идти. Mm-hmm. Нету популярности.
А вот поддержка Надежды. Фигурами оппозиционными, как Ходорковский, да, и же с ними там можно там собирать подписи. А, это о том, что у нас вот такая вообще беспринципная оппозиция и готова голосовать за кого угодно. И даже, ну, если вспомнить ход Пригожина на Москву, и Ходорковский тогда призывал поддержать Пригожина и брать оружие. То есть оппозиция такая беспринципная вообще получается для достижения своей главной политической цели – это уход Путина от власти.
Я не все высказываю, Николай Борисович, сейчас, скажем, готов комментировать. Некоторые, прям, скажем, за пределами комментариев. повторяют это. А что касается беспринципности, у нас есть одна принципиальная партия, это партия Яблоко, которая в своих принципах совершенно не способна никакой коммуникации и коллаборации. Потому что она в белом, где-то на вершине Белой горы стоит, смотрит на все это разливанное море различного рода, так сказать, людей, недостойных коммуникации, коллаборации, вообще, так сказать, рядом, да. Или там где-то в этом районе 1% стоит. Здесь, мне кажется, дело не в... То есть в данном случае дело политического прагматизма. Речь сейчас не идет о нормальном политическом процессе, вообще давно уже не идет. Речь идет просто о том, что люди, которые хотят остановить войну, должны использовать любые методы для того, чтобы остановить. Здесь не принципиально, кто там... Так сказать. Если бы Дованков вышел, так сказать, в этой позиции, Дованкова бы поддержали не потому, что мы его поддерживаем, не потому, мы все про него понимаем. Это, так сказать, такая либеральная, еще одна либеральная кукла, подсунутая, так сказать, электорату вот той доверчивой части недобитых российских либералов, которые, значит, склонны верить, что альтернатива современному путинскому режиму. Но здесь просто дело в антивоенной позиции, больше ни в чем. Сейчас голосование не за Надеждина, не за его прошлое, не за его принципы, какие там принципы, но... Просто если он собирается, даже со всем его крымнашизмом, пусть пробует, пусть собирает, пусть пытается, да, хотя бы, так сказать, использовать эту площадку для того, чтобы объяснить россиянам, что происходит. Потому что большая часть россиян, мне кажется, еще живет в очень странном мире.
У нас тут, пока мы обсуждаем такие вопросы, тюремные сроки, тюремные обстоятельства, политику, президентские выборы. У нас в чате параллельно идет обсуждение кота Твикса. Я хотел этот вопрос задать в самом конце, но если уж зрители вот так вот реагируют, то хочу задать сейчас. В связи с чем такой интерес к этой истории? Хотя, казалось бы, ну, мне кажется, что таких историй, такого отношения к животным, ну, существует очень много. Я напомню, что кота Твикс проводница выбросила из вагона поезда, не найдя хозяина. Кот Твикс умер где-то рядом. Сейчас собирают подписи против увольнения этой проводницы. Почему вдруг людей взволновала эта история? И я не знаю, может быть, она инспирирована даже для отвлечения внимания, и тогда от чего отвлечение внимания?
Да нет, я не надо думать, что я думаю, чем бы отвлечь внимание. У нас большинство людей не сосредотачивают внимание вообще ни на чем, поэтому отвлекать его совершенно не нужно. Я имею в виду публичное, но это так, да, люди деполитизированы, демобилизованы и сидят тихо, и, как бы, так сказать, любое публичное действие. Другое дело, что в отличие, понимаете, во-первых, кота поддерживать можно, в отличие от Украины, и, да, все-таки дискредитацию армии. Во-вторых, это же довольно известная история в практике правозащитного движения. А когда вы говорите про какие-то неопределенные безымянные жертвы чего-то, они безымянные и неопределенные, ну, какие-то числа. А если вы им даете имя, на этом построена логика вообще, скажем, компании Amnesty International, когда вы пишете письмо конкретному узнику, да, конкретного режима. Конкретно, у него имя есть, да, у него есть имя, биография, и он человек с какой-то конкретной судьбой. Вообще, остановите репрессии. Перестаньте мучить конкретного Навального. Перестаньте. Да, вот это, у него есть имя, да, он человек, которого мучили, которым издевается совершенно публично. Но что касается кота Твикса, здесь такая же история, мне кажется. Все хорошо понимают, я думаю, что многие из тех, кто возмущается, ходят мимо бездомных кошек, которые на улицах погибают и замерзают, довольно спокойно. Ну, то есть, все, но многие. Вряд ли все, кто возмущается, не знаю, это системно перечисляют деньги на кошачьи приюты или там на приюты для животных, и перечисляют кошек, которые живут у них в подъезде. Но когда речь идет о публичном пространстве, то это все-таки как бы, да, это такой способ еще немножко выгулить свое, так сказать, белое пальто, в том смысле, что, конечно, такое, во-первых, может случиться где угодно. Не то, что прям Россия такая ужасная. Это раз. Второе, я думаю, что здесь трагедия, ну, совокупность того, что конкретная проводница оказалась, мягко говоря, нечувствительной к проблемам, и явно боялась начальства больше, чем собственной совести. Потому что, понимаете, если начальство обнаруживает бесхозное животное у вас в поезде, у вас в вагоне, то вообще ничего хорошего вам от начальства не прилетит. А, ну, да, откуда она? Блохи или... Вас уволить могут. Поэтому ее позиция тоже не то, чтобы я оправдываю, но это просто про совокупность несчастных причин. То, что она ее выкинула, а не постаралась найти и, так сказать, приютить, это другой вопрос. Да? Но это про то, как принимаются решения в России. Они часто так и принимаются. Надо быстро избавиться, да, так сказать, а дальше уже, так сказать, трава не растет. Я хочу напомнить, что у нас такие истории время от времени почему-то даже меньше привлекают внимание. Например, я помню, как в одном из каких-то городков, там, так сказать, мальчика, который потерял проездной, там, 9-летнего на мороз высадили, так сказать, из автобуса, да? Тут я не видел этих историй, да? Хотя, так сказать, ну да, ну не заплатил, а что же должен был сделать, так сказать, кондуктор, а ну же, так сказать, он же не заплатил за проезд. В общем, мне кажется, что здесь дело, конечно, в отсутствии эмпатии. То, что у нас...
Мы должны сейчас прерваться, Дмитрий.
То, что у нас традиционные российские ценности, это я не люблю.
Да, мы сейчас прервемся на пару минут, друзья, и у вас есть время, чтобы лайк, подписаться, если вы еще не подписаны на наш канал, поставить колокольчик, чтобы приходили уведомления, и если вы готовы к следующему шагу, то задонатить нам, перечислить средства можно на обычную российскую банковскую карту. Как это сделать, достаточно просто в описании к этому видео. Продолжим через пару минут.
Здравствуйте, вот и наступил новый 2024 год. Для всех из нас, мне кажется, прошлый год был очень тяжелым, но мы, несмотря ни на что, благодаря вашей поддержке, смогли не просто выжить, а продолжать еще и работать и делать новые проекты. Спасибо вам за это. Я в этом обращении хотел бы только вас проинформировать, что у нас вышло совершенно замечательное интервью с Александром Асмоловым. Посмотрел его, к сожалению, не так много людей, как хотелось бы. А разговор был очень серьезный, о человеческом. Поэтому, если у вас будет возможность, поищите это интервью у нас на канале. Это, мне кажется, очень важный разговор о нас с вами. О том, что рано или поздно нам всем вместе придется и нужно будет сесть за один стол. И несмотря на какие-либо проблемы, конфликты и так далее, нам нужно будет искать общий знаменатель. И вот это, мне кажется, очень важный разговор о нашем с вами будущем. Некоторое время назад я был участником одного совершенно небольшого, маленького локального конфликта и понял одну вещь, что если даже маленький конфликт друг с другом, соседями, допустим, мы не можем разрешить по-человечески, просто поговорив, никаких надежд на то, что более серьезные конфликты когда-либо закончится, нет. Вот я только об одном хотел вас попросить в ближайшее время просто еще подумать. Может быть, на фоне всего того, что происходит вокруг, нам другие конфликты совершенно не нужны. Может быть, нам стоит меньше в них ввязываться. Добра вам и удачи, и всего доброго. Спасибо вам за поддержку, потому что это, правда, нам очень помогает продолжать работать. Ну и закрывать дыры предыдущего года. Все будет хорошо. Удачи.
Друзья, возвращаемся в стрим «Особое мнение» на YouTube-канале. Ищем выход после небольших технических проблем. Говорили про кота Твикса, да. Да, по поводу внимания людей, которое было переключено на кота Твикса. Вот хотелось бы в связи с этим еще поговорить о том, что происходит в российских регионах. Это Башкирия, это замерзающие жители Подмосковья, других городов, Новосибирск. Ну, в общем, достаточно большая карта. Мне кажется, 47 регионов. В 47 регионах проблемы такого коммунального порядка возникли с прорывом труб, с тем, что отопление не работает и так далее. А вот хотелось бы... Вот смотрите, Дмитрий, для меня было некой неожиданностью протесты в Башкирии, что люди, несколько тысяч человек, пришли к зданию суда в сильный мороз. Они вынуждены там были бросать машины, потому что все было перекрыто, и идти достаточно долго до здания суда. Несколько тысяч человек собрались, и вот несколько дней это происходило. Потом еще в Уфе был митинг. Меня удивляет такая поддержка, она какого-то особого рода, потому что тот человек, которого они поддерживали, это националист, да, он защищает национальные интересы башкир, он за экологические проблемы. Но опять-таки там экологические проблемы, они связаны с национальными проблемами. Просто люди хотели сохранить в том виде, в каком есть вот эти вот заповедные свои места, эти горы. Вы меня слышите, да?
Да, Куштау.
Да, Куштау. И для меня это было удивление, что вот никакой ни Путин, ни повышение цен, ни там отправка людей на фронт, мобилизация, да, это не взволновало так, как взволновали национальные вопросы. А на ваш взгляд, с чем это может быть связано, и либо моя теория вообще неверна?
Вот здесь сложно сказать, что прямо тут национальный вопрос. Это скорее вопрос того, насколько федеральная власть не понимает уже и плевать хотела на то, что в регионах происходит. Потому что ну, за 20 лет региональное сопротивление и региональная независимость была в известной степени уничтожена в России. Через много что. Через конституции, через местный бизнес, через нахлобучивание значит, собственно, губернаторов и глав республик. Но мне кажется, что здесь комбинации, потому что вот эта вот убежденность в том, что мы можем делать все, что угодно, это федеральная власть плюс федеральный бизнес, собственно говоря, крупный, который, если раньше он пытался коммуницировать с региональной властью, какой бы она ни была, здесь дело скорее такое в интересном сочетании как бы бизнеса и политического его представительства. Если раньше это имело какой-то смысл коммуницировать с регионами, там, пытаться играть с какими-то партиями, пытаться, ну, то есть нормально лоббировать, да, нормальный политический процесс лоббирования своих интересов через местные легислатуры, через еще что-то. Сейчас это все бессмысленно. Зачем? Надо как бы пойти в администрацию президента и решить вопрос. Да? То есть все, что на региональном уровне, на это плевать хотели. И это довольно, как бы, к этому все привыкли уже. Привыкли на региональном уровне, привыкли на федеральном. Время от времени народ, который, так сказать, на это все наблюдает, когда речь идет о повышении, понимаете, цен, ну, как бы, чего тут протестовать? Против кого здесь протестовать? Если это не, да, если это общероссийская повестка, то, ну, все пожимают плечами, да. Но вот когда речь идет о том, что, ну, так сказать, начинает гадить на горы, и никого не спросили, и никого, так сказать, и всем сказали, умойтесь, утройтесь, так сказать, мы тут сами, так сказать, решим, да, что делать, а что нет, без вас, как бы, да, не то, что без башкира, а вообще без всех. Ну, вот как в данном случае речь идет о башкире. И башкиры сказали, ребят, все с чего? А почему, собственно, с никто не спросил? И поэтому начинается такая, так сказать, очевидная мобилизация против того, что местные живущие люди понимают как федеральную власть. То есть они, в общем, и господина Хабирова тоже воспринимают совершенно адекватно. Я смотрел комментарии вовкир в Ютьюбе некоторых уважаемых людей, они говорят: слушай, ну, человек, мы тебя терпели, мы тебя с тобой как бы работали, но ты же на нас плевать всех хотел. И это совершенно понятно, почему. Та же самая история была, так сказать, да, с хабаровским губернатором Фургалом. Потому что тот тоже случайно вдруг стал народным избранником. Да? И поэтому его, собственно, и оттуда выбрали. Потому что нельзя на региональном уровне быть народным избранником. Ты должен смотреть только наверх. Ты должен смотреть в рот, да, администрации президента. А что при этом с людьми происходит, да, что при этом вообще, какова повестка в регионе, тебя, в общем, не должно волновать. Тебя на нынешний момент сейчас ты должен отвечать за две вещи. За мобилизацию и за, так сказать, количество проголосовавших за Путина. Все. А дальше как бы делай все, что знаешь, тем более бизнес крупный, он сейчас придет, порешит вопрос и так далее. А ты должен, так сказать, держать ситуацию под контролем. И вот тут в этот момент люди говорят: а почему? И именно заметим, что это даже не столичные люди какие-то, как мы бы подумали, да? А вполне себе это такой городок, насколько я понимаю, довольно далеко, это там около 400 километров, вот Уфы, если мне память не изменяет. И громадная мобилизация возмущенных, очень местных людей. То есть это явно... Знаете, это очень смешно, потому что они немедленно начинают, все эти товарищи, пропагандисты, подвывать, действительно, вот там иностранные агенты, конечно, влияние, там, сказать, не знаю, подорвать, там чуть-чуть. Нету там никого-то. Хорошо бы, если были, но ведь нету. То есть нету там действительно никакой, не то чтобы там влияние, это же коммуникации нету. Да? То есть это мобилизованные сами, мобилизованные многолетним унижением и наплевательским отношением региональной власти к их интересам. Какая бы она ни была, то здесь вопрос даже не демократии там или политической аффилиации. Может быть, большинство этих людей, кстати, за СВО выступает, я не удивлюсь. Но в данном случае конкретно, да, власть просто наплевала, сказала, что как бы: ребята, мы вас не интересует, что у вас там горы, не горы, будете вякать, так сказать, да, и на самом идиотском основании, тут еще надо, конечно, вспомнить про то, что этот карахалык, который, значит, на чешском языке это просто черный народ, это обычно простые люди на самом деле. То есть это просто люди, как бы, да, из... То есть он обращался к простым людям, а его, значит, соответственно, за это обращение, именно это обращение посчитали разжигание вражды и ненависти. То есть это, ну, помимо всего прочего, это еще и чудовищная антиправовая конструкция, да, когда человека за...
Ну, там такая неоднозначная формулировка, конечно, ее можно и так, и сяк трактовать, и в хвост, и в гриву, но тем не менее, все-таки это был представитель националистического движения, то есть он не отрицает, да, что он националист, и что они требуют больших полномочий, больше прав для Башкирии, и его организация была запрещена несколько лет назад.
Что в этом такого? А что, условно, националисты у нас уже... У нас певец-шаман поет «Я русский». Он чего у нас? Федералист? Нет, он националист. То есть, как бы русским националистам, а остальным нельзя теперь? Или что?
Ну, просто это такая тема, мне кажется, она такая триггерящая. Вот, например, у жен мобилизованных ничего не получается сделать, их вообще очень мало. У замерзающих жителей, ну, вот яркая акция только с тем, как люди вышли и грелись у костра в подмосковной электростали. Ну, собственно говоря, и все. А вот эта вот акция в Башкирии, она получила такой резонанс и просто мощную поддержку среди местных. Вот это удивляет, да, что может послужить таким толчком, таким триггером для выражения оппозиционных настроений.
Я бы не сказал, что это оппозиционное настроение. Вот я бы тут очень внятно сказал. Здесь явный протест против конкретного в данном случае. Станет ли это и превратится ли это, и зависит от власти во многом регионе. Если они, конечно, совсем идут, они обычно такие, то они доведут это дело до такого полномасштабного протеста. Да, но сейчас они пошли по пути предсказуемому, они стали арестовывать людей и, так сказать, обвинять их в несанкционированных митингах и демонстрациях, что понятно. Вопрос заключается в том, насколько далеко они пойдут в этих репрессиях и насколько они сообразят, что, так сказать, возможно, имеет смысл как-то смягчить повестку. Сейчас пока это не то чтобы оппозиционно, да? Хотя какие-то довольно резкие высказывания. Причем наблюдатели говорят, что уже в конце, так сказать, сколько я понимаю, даже в Уфе, появлялись, я не видел подтверждений, правда, появлялись антивоенные уже лозунги. Что, опять же, необычно. Потому что одно дело протестовать против конкретного несправедливого, неправового решения или поддерживать конкретного осужденного, другое дело кидать вызов, так сказать, довольно внятно, учитывая наказание нынче за то, что у нас называется дискредитация российской армии. Да, вот это уже, так сказать, достаточная радикализация. И действительно вот такое может превратиться в такой вот, ну, не столько оппозиционный, сколько антивоенный уже протест, потому что в данном случае речь идет о том, что явно касается многих Башкирии, я подозреваю.
Дмитрий, на ваш взгляд, скажите, почему жены мобилизованных не объединены? Ну, это такое не массовое движение, да? Вроде они активность проявляют, вот эти несколько человек, и ходят, входили в администрацию президента и в минувшие выходные. Они ходят возлагать цветы к неизвестному солдату, к могиле неизвестного солдата, где постоянно вызывают интерес полиции. Почему вот это движение не стало таким массовым?
Ну, можно вспомнить, если вы помните, да, в чеченских войнах были солдатские матери.
Да.
На самом деле были массовыми, были активными, активно поддерживали и во многом достаточно сильно повлияли, во всяком случае, на исход Первой войны, в том смысле, что они, в общем, помогли остановить. И решая, в общем, свои вполне, вполне внятные задачи, они спасали своих детей, своих основных детей. А сейчас, мне кажется, ситуация другая, просто потому, что нельзя сказать, что тогда российская армия как-то себя иначе вела или вообще решала какие-то благородные задачи. По-моему, в общем, нет. Но все-таки уровень контроля и репрессий был категорически другим. Ну, страна была другая, общество было другое. Это с одной стороны, а с другой стороны уровень, по-моему, вот этого, то, что, это то, что Стивен Коткин, исследователь американский, называет историк и политолог, он называет uncivil society, как бы негражданское общество. Тут есть парадокс. С одной стороны, у людей есть некоторые задачи, которые могут решаться средствами, которые доступны гражданскому обществу, да, то есть объединение, солидарность, поддержка. Да, но при этом то, внутри чего, да, внутри какой системы ценностей варится эта компания, то есть все эти жены мобилизованных, это подчинение государству, как это, долг мужчины, вот это все, вот эти все ценности, которые сейчас, в общем, скорее не цивилизованные. Да, это ну, в смысле, не гражданские, если угодно. Да, это набор ценностей авторитарного, так сказать, сексистского общества, в котором женщины-то, вообще говоря, никакой роли играть не должны. И поэтому их успех в данном случае очень сомнителен, просто потому что они сами в него, большинство, не верят. Они сами поддерживают тот самый, так сказать, патриархальный, мизогинистический, авторитарный режим, ради которого, собственно, их мужья и воюют. Помните, да, у нас Путин очень любит говорить про родитель один, родитель два, это вот у них этот ужас в голове. И поэтому здесь недавно как раз было очень на Фонтанке неплохое интервью, взятое у вот этих женщин, жен мобилизованных, где, в частности, одна так очень разочарованно говорила: а почему все считают, что у нас там за нами там ЦИПСО стоит какой-то, да, или там нас, ну, опять же, да, то есть как и в Башкирии, так и тут чиновники вообще не верят в то, что люди способны самоорганизовываться и внятно сформулировать собственные недовольства и протесты. Они же не могут быть недовольны. Чего это вдруг? Значит, любой протест с их точки зрения привнесен извне. Да, это провокаторы, проклятые иностранные агенты, не знаю, кто там, ЦРУ, ЦПСО, и кто хотите. Здесь то же самое. Женщина возмущается, говорит, что один из чиновников заявил, что вот их вся их активность, это, так сказать, вот работа на врага. Она говорит: нет, мы же патриоты, но вот мы хотим, чтобы наши мужья, так сказать, не воевали бесконечно, как нам обещал президент. То есть они в некоторой ловушке, потому что, с одной стороны, они пытаются протестовать и пытаются играть с государством по правилам, которые государство якобы соблюдает, а государство на них плевать хотело. Больше того, это государство устами своих чиновников довольно внятно им сообщает, что они никто и звать их никак. Какие-то женщины, ну что это такое? Какие женщины могут что-то организовать? Конечно, это не они, это, конечно, им заплатили или... Помните, да, Путин с этими 20-долларовыми шлюпками, или сколько там было, с Курском? Да, то же самое, да, им заплатили, они сами не могут это рассказать, они сами не могут организоваться, они сами не могут формулировать своих, потому что они не верят в то, что женщины вообще субъектны. То же самое и с башкирами. Абсолютно уверен в том, что уже есть, кстати, они есть, комментарии про то, что все эти протесты, это, конечно, инспирировано Западом проклятым, чтобы подорвать, так сказать, предполагаемое единство, значит, российского и башкирского народов. Обычная риторика, которая десубъективизирует, она уверенность в том, что люди не способны организовываться, у них нет своей повестки, у них нет своей самости. И не только либо власть ее закладывает, да, так сказать, и она... Либо, так сказать, соответственно, там за деньги проклятые враги манипулируют.
В чате Галина Ха пишет: «Вижу Надеждина в заголовке, захожу и ставлю лайк». Я, друзья, призываю вас поставить лайк не только потому, что мы обсуждаем Надеждина, уже обсудили, но и другие темы. Это ваша поддержка, потому что зрителей тогда станет больше у этого стрима, у этой трансляции. Если вы готовы задонатить, наш канал, напоминаю, существует только на ваши пожертвования. Welcome. В описании к этой трансляции, к этому видео найдете все способы поддержки, в том числе и перевод на российскую банковскую карту. Это безопасно, напоминаю. И, Дмитрий, у меня вопросы есть. Ну, у нас мало времени, но много вопросов. И вопросы, которые непосредственно с вами связаны, потому что вы комментировали, и, может быть, какое-то есть продолжение всех этих историй, в частности, арест профессора Тартусского университета Вячеслава Морозова по делу о шпионаже. Это ваш коллега, с которым вы работали, ваш шеф даже в Петербурге был. Что-нибудь вам известно по этому делу? Потому что никаких подробностей не приводилось, то есть спецслужбы эстонские заявляют, что он представляет угрозу безопасности страны, что якобы сотрудничал с российскими спецслужбами. Вот что-нибудь сейчас проясняется?
Сейчас пока не проясняется. Насколько я знаю, у него есть адвокат. Насколько я понимаю, ясности больше для большинства не станет, потому что это секретный процесс с закрытыми заседаниями. Поэтому... Uh-huh. Так сказать, дословно, так сказать, о чем идет речь, пожалуй, довольно трудно. Но никаких... Но то, что мы наблюдаем, да, от него никаких публичных заявлений относительно своей невиновности не поступало. Вот это я тоже... Угу.
И вы продолжаете настаивать, что вот этот человек не мог сотрудничать с российскими спецслужбами, вы с ним работали?
Он не мог, я не так сказал, я написал и много раз это говорил, что он не мог сотрудничать с ними добровольно. Вот это для меня вчера. Я знаю Вячеслава 20 лет, и довольно трудно себе представить, что человек, и для всех нас это шок и трагедия, для многих это личная трагедия, потому что это друг и коллега, а у кого-то научный руководитель, у кого-то друг, у кого-то партнер. И по каким-то другим исследовательским проектам. Поэтому самое мрачное здесь это то, что, да, что мы отлично его знаем как антивоенного, антипутинского, критически настроенного к путинскому режиму человека, поэтому идеологически он никак не мог этого сделать. Вопрос, что могло его заставить, это вопрос открытый. Если это, ну, подтвердится в суде. А я склонен все-таки считать, что в отличие от Российской Федерации, где ученых арестовывают по смехотворным иногда обвинениям, а иногда просто по обвинениям, совершенно не имеющим никакого отношения ни к какой действительности, даже воображаемой, все-таки Эстония – это демократическая страна, это страна с высокими стандартами доказывания и то, что называется rule of law, торжество права. Поэтому я думаю, что если... Каковое преследование началось, оно, по крайней мере, было не на пустом месте с точки зрения следствия. А что это, так сказать, как это будет выглядеть, ну, в суде, опять же, трудно сказать, потому что, подчеркну, счет суд будет закрытый, это секретное дело, и То, что мы узнаем, так сказать, ну, вот из каких-то официальных заявлений, собственно говоря, Министерства безопасности Эстонии.
А вообще российские ученые за границей, они чувствуют дыхание, какой-то интерес к себе со стороны иностранных спецслужб?
Ну, кто-то чувствует, кто-то нет. Я думаю, что...
Ну, так скажем, вот вы ощущаете это, находясь в Праге, работая в Карловом университете?
Я нет, но какие-то коллеги могут. Я не думаю, что... Я думаю, что там много зависит. Это от страны зависит, от человека зависит. А что меня, как иностранного агента, смешно вообще, так сказать, чем-то спрашивать. И, опять же, тут же смешно, да, потому что я бы про Вячеслава тоже как бы, да, не трудно было бы что-нибудь такое подумать или сказать, даже заподозрить. Но здесь же тоже, опять же, вопрос в том, кто чем занимается, да, у кого какой доступ, у кого какая область интересов. Моя область интересов, ну, довольно мало интересна любым спецслужбам, что российским, что не российским. Я занимаюсь академическими правами и свободами в России и занимаюсь еще вот исследованием экспертиз и экспертного знания вот применительно ко всяким экстремистским и прочим другим делам в России. Это мои исследовательские проекты. Я не думаю, что они каким-то образом кому-то интересны. Если будут интересны, мы поговорим.
Да, остается совсем мало времени. Хочу спросить про заявление вдовы советского диссидента Зиновьева. И, собственно, редактор его книг донесла на Институт философии, причем это было сделано так вот публично на пресс-конференции, чтение по бумажке. И очень это напоминало кадры эпохи Большого террора, когда просто даже формулировки, мне кажется, не менялись. Это было откуда-то из архивов списано. На ваш взгляд, вот что стало такой причиной трансформации? Или, может быть, никакой трансформации не было, это вот внутри так сидело человека?
Ну, трудно сказать. Я не следил за ее, так сказать, жизнью и творчеством. Я не могу сказать, насколько она вообще трансформировалась. Я только хотел бы обратить внимание, что те же самые формулировки, которые она использует сейчас против, так сказать, сотрудников Института философии, в свое время использовались против ее мужа. То есть она буквально, так сказать, теми же самыми словами, так сказать, про так сказать, отщепенцев, выродков и так далее. То есть в отношении человека, который потерял советское гражданство, так сказать, именно вот, да, сопровождение такого рода риторики, такого рода нарратива, это было бы смешно, не было бы грустно, потому что человек, ну, в определенной степени, я бы сказал, изменяет даже память о собственном муже. При том, что у меня нет, опять же, никакого к нему сочувствия, он, в общем, был специфический человек, но все-таки неординарный. И к советской власти относился в высокой степени прохладно. Но, имея в виду, так сказать, его собственное диссидентство, но то, что его жена сейчас делает, она, в общем, ну, в каком смысле поддерживает советскую власть. Да? Мне кажется, это грустно, и это, мне кажется, на личном уровне, в каком смысле, плевком в сторону ушедшего мужа.
А с чем это может быть связано?
Ой,
заставили, искреннее желание, не знаю.
Это длинная история, надо смотреть на этот Зиновьевский клуб, на его как бы активность. Это, конечно... Это попытка поиграть на вновь возникшем, неожиданно очень, видимо, насыщенном деньгами идеологическом рынке. Я думаю, что сейчас, поскольку неожиданно философия вслед за историей стала наукой просто идеологического содержания, а уже вообще, ну, да, то есть люди возвращаются к советскому прошлому очень быстро, да, как это, в два скачка, я бы сказал. И внутри этого начинает активно, так сказать, вырастать вот эта плесень под названием вот это вот, когда теперь это не марксистско-ленинская философия, теперь это философия традиционная, там, не знаю, русская, традиционные ценности, консервативные, это все. Это вот идея создать, так сказать, многотомник традиционных российских ценностей, с которыми уже выступил, значит, один из этих господ. Ну, вот это, мне кажется, игра вот на этом вот... идеологическом рынке новый. Это большой удар по российской философии, конечно. Я вслед за ударом по там, российской политологии, российской истории, да, и социологии, теперь случился удар по российской философии, потому что теперь российская философия, так сказать, должна встать внутрь, выстроиться в этот идеологический проект позднего путинизма. И это, конечно, большое горе и большая беда.
Это особое мнение Дмитрия Дубровского, историка, преподавателя Карлова университета в Праге. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Дмитрий, спасибо.
Спасибо вам.
Счастливо.
До свидания.